Введение в Ветхий Завет. Вступительная часть. Каждое новое поколение человечества старается каким-то образом обособить свое представление о жизни и избрать свой, отличный от предыдущих поколений, путь. Для этого в жизнь претворяются новые идеи и желания. Но нам прекрасно известна одна аксиома этого мира. Все новое – это хорошо забытое старое. Все проводимые реформы всегда имели в своем активе что-то из прежнего опыта борьбы за существование. Для того, чтобы знать историю своего народа и определять наиболее приемлемые для него пути развития, необходимо хорошо изучить труды летописцев. Наличие большой библиотеки всегда являлась предметом особой гордости любого сановника, особенно если рукопись или фолиант были историчны, достоверны и написаны в наиболее отдаленный период времени. Есть большое количество книг, представляющих литературную, историческую и практическую значимость, и на их фоне особенно ярко выделяется одна, совмещающая в себе все вышеперечисленные качества. Это книга книг. Книга мудрости, величия, любви и жизни. Книга Библия. Библия – это откровение Божьей воли человеку. Ее главная тема – спасение посредством пролитой крови Иисуса Христа. Слово «Библия» означает «собрание книг». Она состоит из 66 книг, написанных 40 мужчинами на протяжении примерно 1600 лет. Бог использовал верных авторов. Их профессии были разнообразны. Среди них можно встретить пастуха, рыбака, врача, сборщика налогов, священника, пророка и даже царя. Библия научилась говорить на более чем 1000 языков. Одна из ее книг переведена уже на 1970 языков и наречий. Миллионы рассматривают Библию как дар от Бога и, читая ее, извлекают пользу. Можно привести одно из многочисленных высказываний о Библии. Писатель Генри Ван Дейк однажды написал: «Рожденная на Востоке и одетая в восточную форму и образы, Библия проходит по всему миру обычными шагами и входит страну за страной, чтобы всюду найти своих. Она научилась говорить к сердцу человека на сотнях языков. Дети слушают ее рассказы с удивлением и удовольствием, а мудрецы размышляют о них, как о притчах жизни. Лукавые и гордые страшатся ее предсказаний, предупреждений, а к израненным сердцем и кающимся она говорит языком матери. Никто не должен считать себя бедным и одиноким, кто обогатил себя этим богатством». Ветхий Завет всегда привлекал повышенное внимание. К нему обращались в поисках начала иудейства, христианства и магометанства. Ветхий Завет постоянно вносит археологический, исторический, географический и языковой вклад в лучшее понимание культуры Ближнего Востока до христианского времени. Ни одна книга в мире не передавалась такой тщательностью. Важность изучения Ветхого Завета была подчеркнута самим Иисусом Христом. В Евангелии Иоанна, в 5 главе, 39 стихом, Господь Иисус сказал, обращаясь к слушавшему Его народу: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». К тому времени Писанием назывался лишь Ветхий Завет, а для евреев это были Тора, то есть книги закона, книги Небиим, пророческие книги, и книги Кетубим, которые назывались Писаниями. То есть все то, что мы сейчас называем Ветхим Заветом. апостолы наставляли уверовавших людей на основе Ветхого Завета. Об этом можно прочитать в книге Деяний, 11 глава, 26 стих и 17 глава, 11 стих. Что означает слово «завет»? Греческий перевод слова «диатеке» означает в широком понимании «договор», то есть «соглашение», а именно «соглашение между двумя сторонами». Договор всемогущего Бога и народа израильского. Это означает, что соглашение заключалось на добровольной основе сторонами, вполне отдающими себе отчет в своих действиях. Наш канон Ветхого Завета содержит 39 книг. Эти книги классифицируются на 5 следующих разделов. Раздел 1. Пятикнижие. Это книги «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». Раздел 2. Исторические книги. В этот раздел входят книги Иисуса Навина, Судей Израилевых, книга Руфь, с 1 по 4 книги Царств, 2 книги Паралипоменон, книга Ездры, книга Неемии и книга Исфирь. Третий раздел – это поэтические книги. Книга Иова, книга Псалтырь, книга Притчи, книга Экклесиаст и книга Песнь Песней Соломона. Раздел 4. Большие пророки. Книги пророков Исаии, Иеремии, книга Плач Иеремии, книга пророка Иезекииля и книга пророка Даниила. И заключительный 5 раздел, так называемые «малые пророки». Книги пророков Осии, Иаиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Сафонии, Агея, Захарии и книга пророка Малахии. Слово «канон» дословно означает «мерило», то есть то, чем отмеряет необходимое количество для какого-то употребления. Это можно определить как название, данное собранию книг, действительно соответствующих необходимым требованиям и поэтому служащих критериям, которым следует руководствоваться в вере и в жизни. Правильность и значимость имеющегося канона можно определить такими цитатами, как второе послание к Тимофею святого апостола Павла, 3 глава, 16 стих. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Здесь подразумевается не дух, а значение дыхания. Таким образом, богодухновенность или вдохновение от Бога – это Божье дыхание, которое наделяет людей способностью принимать и сообщать божественную истину. Бог давал авторам Библии необходимые мысли и слова, которые каждый пропускал сквозь призму своей личности. Есть книги, которые не были включены ни в древнееврейский канон, не в наш Ветхий Завет. Эти книги называются апокрифами, по-гречески тайными писаниями. Это название возникло в первых веках христианства, когда появилось много различных писаний не от Духа Святого. Впоследствии так стали называть и ветхозаветную литературу. Есть несколько принципов, по которым данные книги никогда не включались ни в древнееврейский канон, ни в наш канон Ветхого Завета. 6 причин, по которым эти книги не были включены в канон. Первое. Эти книги ни разу не цитировались в Новом Завете. Второе. Иосиф Флавий, еврейский историк периода Нового Завета, решительно исключает их. Третье. В этих книгах встречаются исторические, географические и хронологические ошибки. Четвертое. Они содержат учения, которые находятся в противоречии со всем писанием. Например, в них одобряется ложь, применение магических средств и тому подобное. Пятое. Их духовный и моральный уровень ниже того, который характерен для всего Ветхого Завета в целом. И шестое. Эти книги были написаны значительно позже книг, вошедших в Ветхий Завет, а именно после того, как канон уже был завершен. Сотни лет Ветхий Завет писали почти полностью по-древнееврейски и передавали через старательных переписчиков, или как их называли, книжники. Работы книжников были настолько тщательны и аккуратны, что если на странице попадалась хотя бы одна ошибка, вся страница уничтожалась и переписывалась заново. При написании использовали пергамент, изготовленный из кожи животных. Свиток из кожи средних размеров обычно достигал 9 метров в длину и 25 сантиметров в ширину. Особенность текста была в том, что записывались только согласные, и при том в непрерывном порядке, почти без разделения на слова. Разделение на стихи появилось в древнееврейском тексте в X веке нашей эры. А разделение на главы, которым пользуемся мы, сделал в 1228 году епископ Стефан Лангтон. В 285 году до Рождества Христова, во время правления Птолемея Филадельфа, был сделан первый перевод Ветхого Завета на греческий язык. Его переводили с 285 по 246 год. Этот перевод вошел в историю под названием Септуагинта, то есть перевод 70. 72 заслуживших доверия еврея, по 6 человек из каждого колена, переводили текст в Египте, в городе Александрия. По-видимому, этим переводом пользовались и апостолы. Позже появился перевод на латинский язык. Перевод, который был сделан в 1390 году, получил название «Вульгата». И следующие переводы – это были переводы на итальянский и французский языки. В 1522 году Мартин Лютер перевел Библию на немецкий язык. Этот труд стал фундаментальным трудом для уверовавших в Германии. В 1525 году англичанин Уильям Тендейл стал переводить Библию на английский язык. Но завершить труд ему не удалось, так как по доносу одного из священников он был казнен королем Англии. Его труд был завершен чуть позже другим англичанином Ковердейлом. В 1560 году появился новый перевод Библии на английский язык, так называемая Женевская Библия. В 1611 году вышел в свет авторизованный перевод Библии на английский, получивший название «Перевод короля Иакова». Он был сделан еврейскими и греческими учеными совместно с англичанами. Этот перевод занял прочное место в англоязычном мире. В России с конца X века стали распространяться рукописные экземпляры славянского перевода Священного Писания, сделанного Кириллом и Мефодием. В 1581 году появилась первая печатная, полная церковно-славянская Библия, которая получила название Острожская Библия. Далее, в 1751 году появился исправленный вариант, так называемая Елизаветинская Библия. И в 1876 году, после долгих прений, борьбы и труда, увидела свет Библия на русском языке. Этот перевод называется русским синодальным переводом и используется в России до сегодняшнего дня. Урок первый. Начальное развитие жизни на Земле. Первые 5 книг Библии были написаны пророком Моисеем и называются Пятикнижие. Первая книга Пятикнижия называется Бытие. Слово Бытие означает возникновение, происхождение, начало. Таким образом, книга Бытие – это книга начал. И в книге Бытие описано начало Вселенной, 1 глава с 1 по 25 стих, начало человечества, 1 глава 26-27 стих, начало греха в мире, 3 глава с 1 по 7 стих, обетование об искуплении, 3 глава с 8 по 24 стих, начало семейной жизни, 4 глава с 1 по 15 стих, начало народов, 10-11 глава, и начало еврейской нации, с 12 по 50 главу. Бытие описывает историю рождения и грехопадения человека. Книга делится на две основных части. Первую часть можно назвать так: «Возникновение жизни и греха на земле». И в этой части пункт 1. Творение. Бытие 1 и 2 главы. Читая начальные главы, невозможно истолковывать их с научной точки зрения. Автор пользовался символами, аллегориями, поэзией и другими литературными приемами. Он представлял это повестью разумного изложения начала всего в том виде, в каком он получил его от Бога, посредством человеческих и божественных средств. Библия нигде не упоминает о времени, которое ушло на этот период начал. В период, обозначенный 6 днями творения, во Вселенной водворился порядок. Первый день был днем назначения света и тьмы для периодов дня и ночи. Во второй день был отделен небосвод, чтобы быть атмосферой Земли. Третий день явил отделение воды от суши, чтобы в положенный срок могла появиться растительность. На четвертый день начали функционировать небесные светила, определяя протяженность времен года, лет и дней на Земле. В пятый день были сотворены живые существа, заселившие воды и небеса. Шестой день был заключительным днем творения. Земные животные и венец всего творения человек были предназначены для заселения поверхности Земли. Человеку было вверено господство над всем животным миром, а растительность была даром свыше для его пропитания. На седьмой день творения творческий труд Господа был завершен, и наступило время отдыха. Вторая глава книги Бытие выделяет человека как самое важное существо во всем творении. Между тем, что утверждает настоящая наука, и тем, о чем говорится в Библии, нет никакого противоречия. Библия – это книга, в которой дается откровение Бога о нем самом. И Библия – это не учебник естествознания. Библия выдержала испытание временем. Существует четыре основных теории о сотворении мира, которых придерживаются христиане. Первая – это теория 24-часового дня, то есть каждый день творения в нашем понятии был днем, который составлял 24 часа. Мы представляем этот день как наш земной день. И, соответственно, каждый день творения рассматривается как вполне привычный для человека земной день. Таким образом, в нашем понимании, Господь творил мир в течение одной недели. И последний день недели, или как он назывался у древних евреев, первым днем недели, был днем отдыха. То есть применимо для нашей жизни, первые 6 дней недели являлись рабочими, 7-й же день был днем отдыха. Вторая теория называется теорией дней эпох. То, что в книге Бытие называется днями, согласно второй теории, является эпохами. Считают, что между первым и вторым стихом первой главы книги Бытие существует провал во времени, связанный с низвержением Люцифера. И так как эта эпоха могла длиться неограниченно долгое время, то, соответственно, и эпохи, называемые днями, также могли длиться довольно продолжительное время. Поэтому последователи этой теории считают, что сотворение небесных светил, водной сферы, растительного и животного мира могло длиться сотни и тысячи лет. За основу часто берут слова апостола Петра о том, что у Господа 1000 лет может быть как только один земной день. Об этом можно прочитать во втором послании святого апостола Петра, 3 глава, 8 стих. Такова суть второй теории о сотворении мира. Третья теория, которая получила наибольшее распространение в теологическом мире, это была теория сотворения человека по откровению. То есть то, что было сотворено и было изначально сделано Богом, было передано Моисею как просто что-то аллегорическое. То есть Бог мог творить какой-то неопределенно долгий промежуток времени. И то, что говорилось в первой теории, оно частично отражено и в третьей теории. Ну, то есть Бог открыл Моисею все как просто 6 последовательных дней. И это говорит как бы о духовном смысле творения. То есть не то важное было человеку, какое время это продолжалось, а было важно, что в течение именно 6 последовательных дней одно как бы вытекало из другого. И было открыто Моисею только потому в течение недельного периода, чтобы было легче воспринято это человеком. И последняя теория – это так называемая омфалическая теория. То есть там говорится о том, что деревья были сотворены уже взрослыми. То есть они не росли какой-то промежуток времени, они уже были сотворены вполне взрослыми живыми организмами. Считалось, что деревья были сотворены уже с годовыми кольцами, и все, что должно было расти в животном мире, и все, что должно было совершаться в человеке, уже было в полном порядке и своей завершающей стадии. Вот таковы 4 основных теории относительно творения мира и сотворения человека. И когда мы здесь переходим уже буквально к сотворению человека, то мы видим, насколько мудро Господь творил все в последовательном развитии. И когда подошло время сотворения человека, то все то, что Господом было уже сделано в течение этих 6 промежутков времени, оно не просто отобразилось в человеке, но оно еще было там сделано с большей силой, с большей мудростью и с большим благословением. Воля Божия была такова, чтобы человек явился единственным, верховным, разумным существом над всем сотворенным миром. То есть он имел не просто все то, что имелось уже в сотворенном мире, но он имел разум, он имел волю, он был личностью. То есть то, что говорит Господь об образе своем и о подобии своем, упоминая человека, говорится именно о личностных качествах, о духовных качествах. Человек был сотворен действительно высшим существом, потому что он имел волю, имел разум и был личностью. Бог создал человека уникальным. Человек не был похож ни на кого по своему физическому, умственному, моральному и духовному облику. Если мы откроем Псалом 8 и прочитаем стихи с 4 по 7, то величие дела Творца раскрывается нам с большей ясностью. Читаем. «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его». Здесь, в Бытие, 2 главе, 4, 7, 8 стих, в еврейском подлиннике впервые встречается имя Иегова, то есть Господь, Бог сущий, живой. Далее это имя упоминается неоднократно. Здесь заключается такой смысл, что Верховный Творец, Бог, из 1 главы Бытия, это тот же самый Яхве, Господь, который заключил завет с народом израильским. Это говорилось народу, чтобы он знал, что его Господь, именно тот Бог, который сотворил все сущее и, следуя своему особому замыслу, создал человека. То есть Бог представал не только как Бог чудес и Бог избавления, но он представал перед ними именно как Бог, который дал им жизнь, дал им существование и благословил это существование. Бог создал человека, следуя своему особому замыслу. Когда человек был сотворен, и мы читаем, что он был сотворен из праха земного, и написано, что Господь вдохнул в него жизнь, то это означает дословно, что Господь вдохнул, вдунул жизнь, дыхание жизни в его ноздри. Так говорит еврейский подлинник. То есть здесь Господь не просто сотворил человека и как-то с неба не спасал ему жизнь, но находился с ним в личном контакте, он находился рядом. И все лучшее, что должно было быть в личности человека, оно было передано непосредственно Богом при личном контакте. И слово «создал», оно применимо здесь к работе художника. То есть Бог придал соделанному задуманную форму. И этот термин «создал», он неоднократно потом встречается в Ветхом Завете, когда нам говорится о работе горшечника, который делает свой сосуд совершенным, о работе других мастеров, которые стараются довести свое создание уже до совершенства. То есть Бог работал над человеком. Бог придавал ему нужную форму с особой тщательностью, и все это было очень хорошо продумано. Человек был создан из земного материала и являлся земным. И если брать еврейское слово «адам» – «человек», то это слово было родственным тому слову, которое уже употребляется в 3 главе Бытия, 17 стихом, слово «земля». Когда Господь проговорил человеку, проговорил к жене его, проговорил к змею, и каждому из них была определена мера наказания ответственности, то слово «земля», которое означало то, что будет возделывать человек, являлось родственным слову «Адам». То есть здесь уже дословно показано, что человек был взят от земли. Став душою живою, человек превратился в существо духовное. То есть он был способен к общению с Богом, служению Ему, к разумному служению. И тогда в этом свете уже особый смысл приобретает последующее грехопадение человека. Смысл этот заключается в том, что теперь каждый из людей нуждался для возобновления общения с Богом в возрождении или воссоздании. А для того, чтобы человек был возрожден или воссоздан, ему нужно было какое-то новое начало, какое-то новое присутствие жизни. Таким образом, ему нужно было присутствие Духа Святого. И тот святой Дух, который Бог давал и дает человеку для возрождения, он действительно необходим в жизни каждого, как был необходим в прошлое время для того, чтобы нация человеческая после своего греховного начала могла вновь служить Богу, вновь обратиться к своему Творцу. Человек был помещен в совершенные условия. Рай, или же Эдемский сад, стал местом испытания человека, испытания на способность к послушанию, на способность к разумному мышлению, к логическим поступкам. Дело в том, что человек действительно был очень совершенным творением Божьим. Господь дал ему все. И если сейчас мы берем исследования современной медицины, то мы очень хорошо знаем, как прекрасно устроен человек. И если не брать уже во внимание никакие другие органы человеческого тела, то хотя бы один головной мозг представляет собой чудо совершенства. В сравнении со всем остальным телом, человеческий мозг является самым наибольшим чудом. И если бы наш мозг функционировал на все 100%, которые таятся в его потенциале, то каждую секунду человек мог бы узнавать что-то новое и запоминать это. Такова была божественная мудрость. Но человеческому мышлению, абстракции человеческого мышления, был положен предел. И мозг человека, в среднем весящий 1,5 килограмма и напоминающий по своему существу состояние плавленного сыра, то есть что-то такого малозначимого на ощупь, он действительно является очень важным элементом творения и определяет всю деятельность человека. И совершенство человека, совершенные условия, они в какой-то период времени охладили потребность человека в отношениях с Богом. Было дано человеку 2 основных дерева в саду, на которые он мог смотреть и вспоминать о том, что Господь ему когда-то сказал. Все остальные деревья, они были сотворены для человека, для служения ему. 2 дерева, и одно из них также было для служения ему, были действительно центром Эдемского сада. От одного из деревьев, дерева добра и зла, Бог запретил человеку брать плоды. Дерево, которое собой означало жизнь, вероятно, было тем деревом, с которого люди могли брать плоды для того, чтобы далее общаться с Богом. То есть свое святое существование, благословенное существование и общение с Богом они могли периодически продлевать. Для нашей жизни это Слово Божие. Когда мы его открываем, то мы опять и опять черпаем для себя силы, для общения с Богом, для дальнейшей святой жизни. И это дерево, оно было необходимым для Адама и Евы, для общения с Богом, для жизни вечной. Но было и другое дерево, так называемое дерево добра и зла. Или же можно его назвать дерево, которое содействовало сохранению жизни или уничтожению жизни. И если древо жизни несло следствие сохранять и продлевать жизнь людей в их блаженном состоянии, то дерево познания добра и зла являло собой совершенно противоположное. Если человек не мог вкусить от этого дерева, то это не значило, что он был чем-то несовершенным или Бог ему не дал какую-то часть из своей личности, которая присутствовала в нем. Просто человеку для благословенных общений с Господом было достаточно знать о том, какой результат приносят плоды дерева жизни. Если мы представим территорию Эдемского сада в нашем современном понимании, то это что-то, представляющее собой верхний район Персидского залива, то есть все, что относится к северным землям от Персидского залива. И реки Тигр и Евфрат, как мы их знаем сегодня, как раз могли означать те реки в оригинале. Река Тигр – это Хиддекель и река Евфрат, которые упоминаются в книге Бытие. Река Фессон – первая река. Она, по всей видимости, текла в северно-центральной части Палестины, Аравии, на восток от Палестины. Еще одна река – Гихон, протекающая в Эдемском саде, она протекала через так называемую землю Куш, или в других языках – земля Кисан, и означала местность восточнее Месопотамии. Сам Эдемский сад действительно представлял собой не просто чудотворение, а ощущение присутствия Бога. И ту территорию, которая сегодня представляет собой как бы историческое место Эдемского сада до сих пор является территорией, где ощущение неба и ощущение земли как бы сливаются. То есть человек чувствует, как будто он достиг какого-то горизонта и достиг именно этого единения с небом и землей. Вторая глава книги Бытие, стих 15-17, называют человека состоятелем в том, чтобы осуществлять свое духовное служение. Человек был сотворен, чтобы служить Богу. И стих 15, когда мы читаем вторую главу, стихи с 15 по 17, то здесь Бог еще раз называет человека существом, состоятелем в осуществлении им духовного служения. То есть человек может совершать все то, что поручил ему Господь и что Господь определил для него. Стих 15 здесь показывает подбор слов в еврейском тексте. И здесь слова «поселить» и «успокоить» и «возделывать» имеют значение, как «поселить» – это значит значение «успокоить». Человек был успокоен тем, что он находился на определенной территории, и его жизнь – это уже было его успокоением. Слово «возделывать» в дословном переводе означает «служить Богу», служить именно тем, что человек делал в своей жизни, служить своей работой. Это говорит нам о том, что каждая работа является служением Богу. И все, что человек не делает, делая это сознательно, он совершает как служение Богу. То есть он должен совершать это как служение Богу. 16 стих говорит о том, что Бог повелел это делать человеку. Повелел или заповедал. Еще это слово означает суровость запрета. Не просто человек получил повеление Божие, но он получил его в форме именно запрета. То есть человек имел волю Божию относительно своей жизни, имел волю Божию относительно своих поступков. И Бог одарил человека способностью сознавать возложенную на него ответственность. Всю меру ответственности человек понимал. И это нам говорится еще в книге Второзакония, 30 глава, с 11 по 20 стих. То есть опять проявляется справедливость Божия и мудрость Божия. Человек выполнял задания, которые он был способен осмыслить, и он должен был выполнять их сознательно. Во второй главе, стихи с 18 по 25, Господь говорит о новой фазе существования человека, так называемый институт брака. Брачные отношения с самого начала сотворения человека и на протяжении всей истории народа израильского были опорой израильской нации. Дело в том, что в еврейской среде значение семьи, значение наследства было значением особенным. То есть этому придавали не просто особенное значение, но это было как основополагающим фактором. И здесь Господь дает повеление именно для такой сферы служения Ему. Как уже говорилось, институт брака. Бог создал и Бог дал определенные повеления человеку. То есть человек должен был служить с другим человеком, подобным ему в духовном единстве. И когда достигалось это духовное единство, то тогда достигалось благословение в обществе и благословенные Богом общества, благословенные браки в этом обществе всегда процветали. Двух людей объединяла одна общая природа, в рамках которой они могли знать что-либо друг о друге. Высшая точка этого объединения именно являлась браком. Для того, чтобы человек мог хорошо понимать природу другого человека, чтобы он мог совместно с кем-то осуществлять служение Богу, Бог создал союз двоих. И здесь особенно подчеркивается, что это союз двоих. Союз одного мужчины и союз одной женщины. Здесь нам Библия говорит, что жизнь их была достойной. И соответственно в этой ситуации Богу не обязательно было давать повеление в отношении первенства или лидерства в семье. Здесь они жили в гармонии друг с другом, в гармонии с Богом. Поэтому уже повеление жене подчиняться мужу было дано намного позже, после грехопадения человека. А в настоящее время в этом не было нужды. Если мы берем термины, которыми обозначается слово «муж» и слово «жена», то опять-таки мы имеем подтверждение библейского текста. Когда говорится, что жена взята от мужа, то это дословно может привести из еврейского подлинника. То есть слово «жена» является производным от слова «муж». Добавляется буквально две буквы, и из слова «муж» появляется слово «жена». Стих 25 нам говорит о том, что они не стеснялись наготы друг друга. Это значило, что они не подозревали один в другом нечистых мыслей или злых умыслов. И когда человек доверяет другому, когда он не подозревает никаких противоправных действий, то действительно доверие оно проявляется в полной мере. Здесь они доверяли Богу, доверяли друг другу и знали, что каждый из них способен приносить другому только радость. Здесь мы переходим к второй части, которая означает грехопадение. О грехопадении нам подробно говорит 3 глава Бытия, стихи с 1 по 7 стих. Здесь нам дается не только история грехопадения, но еще прототип всех искушений в жизни народа израильского и в жизни каждого из нас. Здесь нам дан материал для того, чтобы исследовать природу искушения, именно искушения как феномена. Когда Господь сотворил человека, и когда Он говорил с ним, то царила истина, царил свет. В этот момент змей, посредством которого говорил с людьми дьявол, находился в стороне. Он был безмолвен. Это говорит нам о том, что когда существует истина, когда к людям говорит истина, то тогда ложь не имеет права говорить никаким образом. И это нам говорит о том, что истина всегда старше лжи. То есть вначале говорит Бог, потом что-то может извратить дьявол. Но никогда он не может ставить свое слово в тот период времени, когда мы общаемся именно с Господом, когда мы достигаем единства с Богом в Духе. Вначале, как я уже говорил, было Слово Божье. Потом на какое-то время общение Бога с людьми прекратилось. То есть Бог, не желая насильно что-то давать человеку, вкладывать в него какую-то информацию, что хотел сказать, то сказал. После этого наступил период испытания человека. Человек посчитал, что все, что ему необходимо для жизни, от Бога он уже получил и сможет существовать самостоятельно. И в этот период времени мы видим, что между Адамом и Евой было определенное расстояние. То есть Адам находился в одной части Эдемского сада, Ева находилась в противоположной части Эдемского сада. В тот момент их общность, их духовное единение было каким-то образом нарушено. В этот момент начали действовать силы зла. И когда говорится, что змей был хитрее всех зверей, то это говорится о том, что он был проницательнее и утонченнее. Слово «хитрость», оно дословно означает «утонченность». И само понятие хитрости еще не означает понятие греховности. Здесь хитрость была применена именно в злых целях. Она была употреблена дьяволом для того, чтобы разрушить отношения человека и Бога. И искушение, оно никогда не приходит открыто. Об этом нам говорит именно история грехопадения человека. Искушение было замаскировано, оно было скрыто в образе змея и было скрыто в образе вполне невинного вопроса. Ева, исходя из этого местописания, либо не знала повеления Господня дословно, либо не старалась его запомнить. И здесь говорится о том, что дословное, точное знание Священного Писания, Слово Божие, обращение Бога к человеку дает ему всегда победу. Христос одержал победу именно точным знанием Слова Божьего. Когда мы читаем такие места Писания, как Матфея 4 глава 4, 7 и 10 стих, то мы видим, что дьявол, всегда маскируя искушение, может говорить на основе слов Божьих, на основе Священного Писания, но только извращая его. И то, что не знала Ева, и что явилось впоследствии грехопадением, непослушанием Богу, то решительно отверг Иисус Христос. И посредством примера Иисуса Христа мы знаем, что хорошее знание Священного Писания дает человеку не просто благословение жизни, дает мир с Богом, но ограждает его от падения. Это было во все времена жизни израильского народа, это являет силу и в нашей жизни сейчас. Искуситель поставил под сомнение характер Бога. То есть то, что говорилось человеку в отношении Бога, было поставлено не просто под сомнение, но это поставлено под такую фазу сомнения, которая означала разрушение отношений человека с Богом решительным образом. Когда человек доверял Богу и верил Ему, то все то, что говорилось ему относительно его жизни, было принимаемо очень благоприятно. Но когда в сердце человека было посеяно сомнение, то все, что не говорил ему Господь, являлось для человека или сомнительным, или являлось неверным, или было каким-то непонятным словом. То есть человек в силу сознания своей вины и недоверия Богу не мог все воспринимать в том объеме, в котором он когда-то воспринимал. Отношения с Богом, благословенные отношения были разрушены. И то, что применил дьявол, являлось не просто тактической хитростью, но являлось искажением всех понятий. Когда человеку было сказано, что ты станешь подобно Богу или богам, то здесь была применена такая форма слова, означающая слово «Бог», которая говорит о множественности. То есть не единственное число, как Бога, слово «Элогим», оно еще очень часто употреблялось народом израильским, как множественность богов, то есть не один, а несколько божеств. И само понятие «несколько божеств», оно уже не говорило о том, что это действительно были боги, подобные Богу Иегове. То есть множество богов или же разные направления в сфере служения и правления Бога, они уже говорили о том, что это понятие несовершенное. И когда человек не бодрствовал над словом, он не бодрствовал над тем, что сказал ему Господь, то эта форма, она была принята человеком. Понятие «стать как Богом» знать, что такое разница между добром и злом, и самому определять меру добра и зла явилось для человека действительно большим искушением. Еще слово «боги», то же слово «элогим», которое имеет множественное значение, оно собой представляет значение силы, властей. То есть, другими словами, дьявол говорил, вы будете как власть имеющие, вы будете осуществлять власть не только над животными, но и над себе подобными. Но, как мы знаем, реальной и действительной власти ни Адам, ни Ева не получили. Бог говорит истину и благословляет, дьявол обманывает и никогда не дает что-то из того, что он обещал человеку. После того, как произошло грехопадение, появилось ощущение неловкости. То есть состояние недоверия, состояние отчуждения и состояние неверия не просто друг другу, но еще и Богу. Последствия греха, они явили собой наказание и изменение жизни человека. То есть, когда человек был послушен Господу, находился в мире с Ним, то все, что было необходимо ему, было сотворено Богом и было определяемо для него. Теперь человек должен был что-то делать для себя сам, потому что то, что ему давал Господь, было им отвергнуто. Когда человек отверг все предназначенное для него, то Господь в силу своей справедливости не мог уже навязывать это силой. Поэтому человек должен был чего-то добиваться сам. И когда была поставлена Богом охрана возле дерева жизни, то не только из-за того, что Бог хотел дать человеку время осознать свою греховность, но еще это было сделано для того, чтобы, когда пришел Искупитель Иисус Христос, человечество действительно смогло раскаяться в своих прегрешениях. Если бы Адам с Евой вкусили от дерева жизни и жили дальше, то они жили бы вечно в грехе. Почему? Потому что когда Господь говорил к жене, говорил к мужу и говорил к змею, ни один из них не сотворил достойный плод покаяния. Само собой разумеется, что дьявол уже был отвержен и не мог, и не хотел, и никогда бы не сказал слово покаяния. Но Адам, который лично говорил с Богом, и которому Бог лично вложил повеление не вкушать от дерева познания добра и зла, он так и не осознал степень своей вины. Свою вину он переложил на жену, а жена свою вину переложила на змея. Люди не обратились к Богу, не покаялись пред Ним в совершенном поступке, поэтому жить вечно в этом состоянии они уже не могли. Если бы это продолжалось вечно, то Господь бы противоречил сам себе, и человек внутренне греховный, внутренне осознавший всю меру своей вины, он жил бы вечно, и своим примером греховности он бы дал пример недостойное поведение всем последующим поколениям.